Нет, мне надо к господину барону. Я взят на место секретаря временно. Померанцев Павел Матвеевич.
Так звали действительно существовавшего однокашника Александра фон Мака. На случай, если Масоловским вздумается проверить. В имени коллежский асессор ни разу не споткнулся, хотя оно изобиловало трудными звуками «П» и «М». Поразительно, но стоило Ирасту Петровичу в ходе какого-либо расследования преобразиться в иной персонаж, и проклятое заикание бесследно исчезало. Впрочем, он давно уже к этому феномену привык и не удивлялся.
— Ландринов, машинист Ремингтона, — представился лохматый, не предлагая руки. — Это не паровоз, а подобие настольной типографии.
Фандорин хотел сказать, что знает. У него самого дома имелась пишущая машина «Ремингтон», шедевр технического прогресса, но барышня вмешалась в разговор.
— Какое у вас интересное лицо. И эти виски, они такие от рождения. Послушайте, я хочу вас написать.
— Чего тут интересного? — засердился Ландринов. — До седых волос дожил, а все студент. Вам сколько лет, сударь?
Раст Петрович конфузливо развел руками. — Уже 27. Я из вечных студентов. Денег, знаете ли, не достает. Год отучишься, потом год служишь где-нибудь. Поднакопишь немного средств. Снова учишься.
— Ну, коли вы тут целый год прослужите, мы будем часто видеться, — сказала девушка. — Так что подумайте насчет портрета. У меня маслом хорошо выходит. Я Мавра. Без отчества. Просто Мавра и все.
— В самом деле похоже на Мавра, — подумал Эраст Петрович. — На Мавра-альбиноса. Припухлый рот, вздернутый носик, вьющиеся светлые волосы. Не зря в Японии говорят, что имя — это судьба. Как человека нарекут, таким он и будет. Девушка протянула руку, не для поцелуя, а лопаточкой. Сжала ладонь коллежского асессора тонкими, но, на удивление, сильными пальцами и, поправив на плече лямку этюдника, ушла вниз по лестнице.
— Что взглядом провожаете? — Хороша?
— сделанной небрежностью спросил ремингтонист. Фандорин оставил вопрос без ответа. Невежливые люди хороши тем, что с ними самими можно тоже не церемониться. Поднимаясь по лестнице, я слышал женский плач. Что-то произошло? Ландринов покривился.
— Привело немножко. — У нас тут история приключилась. Ну да вы, конечно, слышали.
— Вы про смерть Леонардо фон Мака?
— Да, извели таки старого паука. Яду в чайник подсыпали.
В голосе ремингтониста не слышалось и тени сожаления. Такой уж, видно, человек. Один у него тьфу, другой крысеныш, третий паук.
— Кто же это его?
— шепотом спросил Эраст Петрович.
— Не нашего ума дело. У больших хищников и враги большие. Им есть что делить. Стоял дуб великан, да и рухнул. Заодно пару муравьев придавил. Ну да кому до них козявок дело?
Коллежский асессор изобразил непонимание. Ландринов зло хохотнул.
Хе-хе, само собой, вы не слыхали. Кроме фон Мака, еще двое отравились. Но до мелюзги никому дела нет. Мужик-уборщик. Еще некий Стерн, жених Мавры Лукиничны. Между нами дрянь был человечишка. Чем невесту себе добыл, знаете? Фамилией да Парижем.
Тут уж Эраст Петрович и вправду не понял.
Простите?
Мавре Лукиничне ее фамилия не нравится. Сердюк.
Почему?
Вот я и говорю, фамилия как фамилия, она страдает. Говорит, кем в России может стать женщина, если ее зовут Мавра Лукинична Сердюк? Лавочницей, купчихой, но самой лучшей акушеркой. Она мечтает быть художницей. Но Стерн скотиной воспользовался. Ему недавно наследство досталось от тетки. Не такое большое, тысячонок пять, но он сразу к Мавре свататься. Уедем в Париж, говорит. Там сейчас все самоглавнейшие художники проживают. И имя будет у вас красивое — мадам Стерн. Она дурочкой клюнула. Только бог иначе рассудил. Не будет ей ни фамилии, ни Парижа.
В голосе ремингтониста прозвучало явное удовлетворение. «Эки мизантроп», — подумал Раст Петрович. Тот у него цвет лица в желтизну. Это от разлития желчи.
А зачем Мавра Лукинична пришла в канцелярию? Должно быть, за воспомоществованием в связи со смертью жениха?
Ландринов хмыкнул.
Ха, как же! Дождешься у фон Маков воспомоществования. К папаше она ходит. Он у нас старшим письмоводителем. Завтрак ему носит, обед. У них квартира казенная тут рядом.
Он еще разглядывал Фондорина, никак не мог успокоиться.
Нет, что она в вас все-таки нашла? Ни стати, ни румянца. Да еще виски седые. Рост разве? Ну так и я нисколько не ниже. Мне это ни разу не предлагал портрет писать. Ладно, пойдемте, провожу. Тут коридорчиком, а потом сразу налево.
Вчера вечером, когда калишский асессор встречался с фон Маками, в канцелярии было пусто, присутствие уже закончилось. Сейчас же в просторной комнате с низким потолком находились 4 человека. Старик в потертых нарукавниках и благостный молодой человек сидели за письменными столами. В углу в кресле дремал какой-то усач. У противоположной двери стояла и зевала краснощекая молодка. Требовалось разобраться, кто тут кто, и установить лиц, имевших возможность подсыпать в чайник отраву. Скучная жизнь. На это и ушел весь день. Ну, конечно, не на знакомство с сослуживцами, оно не заняло и 5 минут, а на осторожное, мимоходом, выведывание, кто где был и что делал в роковой вторник 6 сентября. Алиби не оказалось ни у кого. Желчный Ландринов по роду своих занятий носил в кабинет главноуправляющего свежеотпечатанные листки, и если барона на месте не было, просто клал их на стол, значит, мог подобраться и к чайнику. По соседству с громоздким ремингтоном, наполняющим своим лязгом всю комнату, находился стол младшего письмоводителя, того самого молодого человека с благостной миной на лице. Звали его Таисием Заусенцевым. Он несся в кабинет всякий раз, когда раздавался электрический звонок. Возвращался с какими-то бумагами, которые переправлял вниз в контору. Мог ли Таисий Заусенцев положить мышьяк в чайник, пока патрон, предположим, подписывал документ или говорил по телефонному аппарату? Не исключено. Усач, что в момент появления практиканта дремал в кресле, оказался не служащим канцелярии, а камердинером Федотом Федотовичем. Обслуживал прежнего управляющего, остался и при новом. У него на маленьком столике имелся собственный звонок, по которому Федот Федотович шел в кабинет сервировать стол для завтрака, подавать пальто и по прочим подобным надобностям. В остальное время просто сидел и читал газету, либо подремывал. Фондорин, однако, заметил, что даже мирно посапывая, камердинер то и дело позыркивал одним глазом из-под сомкнутых ресниц по комнате. А канцелярские, если вдруг возникал разговор на какую-либо неслужебную тему, понижали голоса и оглядывались на кресло. Фигурант? Безусловно. Особого внимания заслуживала кухарка Муся. Та самая Марья Любакина, что подала покойному злополучный чайник. Эта крепкая молодая баба постоянно находилась в особом закутке, примыкавшем к канцелярии. В обязанности кухарки входило готовить для прежнего управляющего, который страдал желудочной болезнью, какие-то особые протертые каши и напитки. Сергей Леонардович, в диетическом питании не нуждавшийся, намеревался отказаться от ее услуг,